Мы продолжаем читать, изучать хронику нашего избавления. И рав Леви Ицхак, он привел замечательный пример трех художников, которые изображали царя, и последний очень понравился царю, когда его все недостатки были скрыты, и когда он натягивает лук, чтобы стрелять в оленя. Так я хочу сказать, цви – это олень. И наша земля Израиля называется Эрет-Цви, потому что на арамейском языке цви – это желание. Это страна, где сбываются все желания. А с другой стороны, говорят наши мудрецы, когда цви, чтобы вы знали, это не животное, это зверь, но кошерный зверь. И когда его ловят, и когда его кошерным образом режут, делают шкиту, и достают его мясо, его шкура съеживается. И тогда никто не понимает, как это может быть. В такой маленькой шкурке было такое количество мяса. Но это пример земли Израиля. Когда нас нет, она, и это говорит Рамбан, это одно из очень хороших для нас пророчеств. Что, пока нас нет, она не дает своих плодов захватчикам, она находится в запустении, последние колючки сжирают эти козы наших врагов. А когда мы возвращаемся, все говорят, зеленая черта, потому что она получает благословение. И это она, шкура этого оленя начинает расширяться. И я вот думал, сегодня мы должны говорить, продолжать тему о борьбе евреев, которые были первыми на этой земле после 2000-го изгнания. Сначала в Тверии поселились ученики учеников Бааль Шем Това, а потом, где-то через 10 лет после смерти своего учителя, в конце 18-го, в начале 19 века, прибыли ученики Гаона из Вильна, и как они, исполняя указания своего учителя, по всем законам Торы, обрабатывали землю, покупали землю, делали, строили дома. И, к сожалению, когда начали прибывать в землю Израиля люди, которые сбросили с себя ярмо Торы и заповедей, и как постепенно они забрали управление в свои руки землей Израиля, я в начале урока хочу немножко рассказать про своего учителя рав Ицхака Зильбера, потому что Зикрано Цадик Левраха, потому что на будущей неделе уже будет 19 лет, как он перешел в Ешиву на небо и нас оставил без учителя. Так вот, когда он в 1972 году приехал с тремя дочерьми и с одним сыном, а его сын это Гаон рав Бен Цион Зильбер Шлитов. И вот в субботу он идет по улице и вдруг видит человека, который подходит к своей машине, открывает дверцу и хочет завести машину. Рав Ицхак подходит к нему и говорит: «Вы знаете, сегодня суббота». И отвечает ему этот еврей на иврите: «Ума байках, ну и что из этого?» Обычно даже в лагере, когда рав Ицхак подходил к каким-то евреям в субботу и говорил: неудобно, суббота, нельзя курить. Люди, видя этого человека, который, чтобы не нарушить субботу, делал потрясающие вещи, даже в советском геноме. А вдруг еврей святой земли Израиля говорит ему: ну, ума бы как, ну что из того, что сейчас суббота, а я еду на море, в оперу, на футбол. И Равицкак в своей книге пишет, что в тот момент он подумал, может, ему лучше вернуться в Советский Союз. Там подпольно он исполнял все заповеди, привлекал евреев к Торе. Даже завершил изучение Вавилонского Талмуда. А здесь что делают евреи? И к нему пришел ответ. Да, здесь много проблем, но это моя земля. И то, что зависит от меня, я должен делать здесь. И благодаря его решению стало новое поколение Баалей Тшува. Он говорил, в 72-м году, когда я приехал в Израиль, не было ни одного русскоговорящего Бааль Тшува. А когда мы последний год отмечали выход его книги «Чтобы ты остался евреем», там было уже 1000 семей, говорящих по-русски и Бааль Тшува. И многие. Для них первым проводником в мир Торы и в постижении глубины земли Израиля оказался именно он. Трудная вещь, которую мы сейчас будем читать, комментировать, как постепенно те, кто сбросили с себя ярмо исполнения заповедей и Торы, захватили власть в земле Израиля. И первый из них, тот, кто первый начал публично осквернять субботу в святом городе Иерусалиме, это был особенный человек. Бен Иуда, так он себя назвал, а его звали с детства Лазарь Лейзер Перельман. И тоже он учился в Ешиве, потом бросил под воздействием вот этого берлинского просвещения. Но вот эта неистовость евреев, благодаря тому, что он увидел особенную свою миссию в возрождении языка иврита. Потом Хазон Иш, он говорил, мы сделали ошибку, что мы дали им возродить язык. Во многих ешивах, в ешиве Понивиш, например, все уроки раввинов шли на идыш. И даже сефардские евреи, которые приходили в эту ешиву, известная семья раввинов Толедано, они выучили идыш, чтобы понимать уроки Талмуда. А когда в эту ешиву пришел сын рава Вади Йосефа, и он пожаловался рав Гершину Эдельштейну, что он не очень понимает идыш, он перешел на иврит, и все уроки стали на иврите. И вот это то, что с неба помогают тем, кто хоть в чем-то реализует некоторую идею. то, что гораздо раньше до него реализовали идею Карла Маркса, то, что сказано в манифесте коммунистов, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Призрак мы бы перевели как демон. Почему Творец дал реализоваться замыслу Карла Маркса? Кто его максимально реализовал? Иосиф Сталин и Макшмова Зихро. Даже Гитлер, его партия называлась национал-социалистическая. И мы это видели, последствия, когда эта идея построить рай на земле без Творца. И у этой идеи уже были предшественники. Нимрод возглавил все человечество, и они построили город и строили Вавилонскую башню. И открывают наши мудрецы, это против храма и против башни Давида. И был у них кодекс строителей коммунизма. Когда поднимали на вершину башни один кирпич, чуть ли не в течение года. И когда он падал, это было траур. А когда падал один человек, или другой, или десять, какая разница? Сталин говорил, незаменимых людей нет, все винтики, шурупчики. Он-то, конечно, незаменимый, он-то, как фараон. А все эти... Так вот, Творец дал реализовать эту идею еврея, который был потомком великих мудрецов. А его отец, когда он еще был маленький ребенок, чтобы получить адвокатскую контору в Германии, принял еврея, принял протестантство, то есть стал христианином. И сам Гитлер и Макшмов Зихро, я в туалете прочитал на русском языке всю его книгу «Майн кампф». Купил в Москве. Он говорил, как жаль, что все эти правдивые, потрясающие вещи против евреев пишет сам жид. Карл Маркс был большой антисемит. Его немецкий друг Фридрих Энгельс, он говорил, евреи, они революционеры, они перестраивают мир. У него было отношение уважительное. А этот ненавидел свой народ. Я видел книжку в политиздате, изданную. Она называлась «Юность Маркса». Что бросается в глаза? Его портрет. Человек, который уверен, что он гений. Это гордыня, которая прет из каждой... мускула его лица. Почему я все это говорю? Потому что здесь заключен великий парадокс. Творец дает, отвечает на желание человека ошибиться. От 30 до 50 миллионов своего народа убил Сталин. Гитлер уничтожил 6 миллионов нашего народа. И все это идеи социализма. Так вот, здесь один еврей, увлеченный идеей восстановления языка, возрождения мертвого языка. Это язык, на котором написана наша святая Тора, устная Тора, которая... составил Раби Иуда Анаси. Язык нашей молитвы. Это не было для нас далеко. Но сделать этот язык Торы, Танаха, Талмуда разговорным, это то, что дали с неба. Бен Иуди. Лазарь Перельман. И то, как великие мудрецы, это конец XIX века. То, что мы говорили, великий мудрец приехал из Бриска. Это Рав Дискин. Ему уже было около 60, когда он приехал в землю Израиля. И он открыл свою ешиву Оэль Моше. Его уроки отличались глубочайшим постижением мудрости Талмуда. И он, противовес вот этим просветителям, открыл дом сирот. Он создал ешиву. И противовес ему в 1880 году от фонда Монтефьори появился в Иерусалиме Пинес, который открыл профессиональную школу с преподаванием некоторых общеобразовательных предметов. Рав Дискин запретил родителям отдавать детей в эту школу. А Пинес обратился к главе Воложенской ешивы Рав Нафтоли Цви Берлину. Но тот поддержал Рав Дискина. Но многие другие раввины поддержали Пинеса. Если евреи получат профессию, они смогут сами себя обеспечивать, а не страдать от голода и нищеты. И вот через 2 года Парижская просветительная организация «Альянс» попробовала создать в Иерусалиме школу с преподаванием светских предметов. И Рав Дискин запретил отдавать детей в эту школу. Именно в этой школе преподавал идеолог иерусалимских просветителей Бен Иуда. И там он ввел впервые преподавание на современном иврите. И они сошлись, этот просветитель Пинес и Бен Иуда. И, как я уже говорил, Бен Иуда основал газету, которую назвал в честь меня, но я к этому не имею отношения. Она называлась «Отцви». Да. И этот просветитель Пинес увлекся идеями Бен Иуды и сам изобрел несколько новых слов. Шаон – часы. Как мы скажем на иврите, который час? Маша! И у нас была потрясающая история. Мы всю ночь находились в аэропорту Бен-Гурион, потому что мы хотели попасть в Иерусалим, а нам не хотели это давать. И вот под утро, когда моя жена уложила на ночь двух наших дочерей, одной было 3 года, одной 1,5, она только недавно начала бегать. И вот мы вышли с разрешением на Иерусалим, в аэропорт. И вдруг наша маленькая дочка, ее в Москве назвал Мирьям Ципора, но дома мы ее называли Маша. И моя жена начала кричать: «Маша! Маша!» К ней подошел человек и говорит: «Штеша бабокер! Марцуэке!» «Сейчас 9 утра, что ты, женщина, кричишь? Маша, Маша!» Он понял, что она спрашивала, который час? Так вот, мы учили иврит в Москве подпольно. Рав Дискин, чтобы не дать приблизиться к этим просветителям, запретил пользоваться ивритом. Однажды большой знаток Торы обратился к нему на иврите, но рав Дискин прервал его и сказал: «Задайте ваш вопрос на идыш». Пока европейские евреи еще живут в изгнании, идыш остается нашим единственным языком. Идыш отделял нас в Европе от всех окружающих неевреев. И если этот язык защищал евреев от ассимиляции, то сегодня он для нас святой язык. А для сиварских евреев это был лашон, язык ладин. И вот проходит еще несколько лет, 1884 год. В Катовицах состоялся съезд Всемирной организации Хибат Цион, Любовь к Циону, в котором Пинас был назначен полномочным представителем этой организации в Палестине. И тогда просветители повели свое наступление с новой силой. Рав Дискин старался спасти каждую еврейскую душу от их влияния. Однажды к нему пришел отец, сын которого отбился от рук. Он восставал против учителей, родителей, и этот трудный ребенок побуждал и других людей, и детей к бунту. И отец, посоветовавшись с родственниками, решил отправить этого своего сына в светскую школу и прервать с ним всякие отношения. «Нет!» – решительно возразил рав Дискин. «Пусть он остается в хедере, даже если он не выучит ни одного слова. Сама атмосфера там насыщена Торой. И, возможно, с этим воздухом слова Торы все-таки проникнут в его сердце. Молись за него. С Божьей помощью ты увидишь еще от него много радости». И действительно, с течением времени этот трудный подросток изменился и вырос знатоком Торы. Сам рав Дискин обладал удивительной способностью, которая граничила с ясновидением, а порой мог заглянуть и чуть дальше, в будущее. В самых различных ситуациях проявлялись эти его возможности. Однажды во время ежедневной прогулки, которую он совершал по предписанию врачей, он увидел у стены старого города большое стадо овец. Бросив беглый взгляд на животных, он сказал сопровождающим его ученикам, что в стаде столько-то и столько-то овец. Один из заинтригованных учеников направился к пастуху и спросил, сколько овец в его стаде. И указанное пастухом число точно совпало с количеством, которое назвал рав Дискин. А в других случаях, проходя мимо стен города, рав Йошуа Лейб Дискин с одного взгляда указывал, из какого количества камней сложена та или иная стена. И также мгновенно он воспринимал любой текст. Один посетитель пришел к нему и показал пространное письмо, по поводу которого он пришел с ним посоветоваться. И два взглянув на письмо, рав Дискин высказал свое мнение по поводу описанных в нем событий. Ошарашенный посетитель не уходил, не в силах поверить, что за столь короткое время рав ознакомился со сложнейшим текстом письма, которое было написано неразборчивым почерком. Поняв его состояние, рав Дискин сказал: «Когда ты выйдешь, сосчитай. В твоем письме столько-то и столько-то слов. А в ряде случаев вот эта его способность к интуитивному постижению позволяла Равдискину спасать людей из бед. Однажды, занимаясь своей ешиве Оэль-Моше, он заметил за окном каменотеса, одного йеменского еврея, который обрабатывал камни, которые потом вставляли в стены соседнего строящегося дома. Он выглянул в окно и попросил этого рабочего подняться к нему в ешиву. «Скажи, сколько ты получаешь за день твоей работы?» – спросил Равдискин. 20 огород, 20 мелких монет, – ответил ему йеменец. Равдискин предложил ему остаться в ешиве и оставшуюся часть дня поучиться в ешиве. А в награду он получит те же самые 20 огород, но только от ешивы, не от подрядчика. Ну, йеменский еврей с удовольствием согласился и уселся за книги. Прошло несколько минут, и вдруг с громовым треском рухнула стена соседнего дома, насмерть придавив арабского каменотеса, который заменил этого йеменского еврея на его рабочем месте. И так же, как Равдискин спас этого йеменского еврея, он пытался спасти всю общину Израиля от опасности. Вы слышите меня в окно, звучит стрельба, не идет война. Это наши соседи, арабы, празднуют свадьбу. Они все стреляют в воздух. И это сопровождение урока, чтобы мы знали, до сегодняшнего дня происходит строительство Иерусалима. И то, что мы сейчас с вами делаем, это строительство. Так вот, в июле 1897 года, 5657, когда до Иерушалаима дошли известия о первом сионистском конгрессе, который состоялся в швейцарском городе Базеле, Равдискин направил особенное послание духовным вождям еврейских общин в Европе. Он предупреждал, что вот это новое движение представляет собой одну из величайших опасностей за всю историю еврейского народа, поскольку в будущем это движение способно увести значительную часть евреев от Торы. Равдискин предупреждал руководителей европейских общин немедленно предпринять необходимые меры, пока это движение, которое возглавил венский журналист Теодор Герцль, находится в зародыше. По его мнению, следовало объявить отлучение, херем, против всех, кто причислял себя к этому атеистическому сионистскому движению. Точно так же, как это было, когда мудрецы объявили херем против последователей лже-машеха Шабтая Цви. И в тексте херема необходимо было указать, что участники этого движения не относятся больше к еврейскому народу, и, следовательно, запрещено употреблять изготовленное ими вино, хлеб, даже вступать с ними в брак и с их детьми. Но большинство руководителей еврейских общин в Европе полагали, что сионизм Герцля имеет откровенно атеистический характер, так и останется маленькой сектой, которая не сможет за собой влечь широкие массы евреев. Более того, они опасались, что отлучение, которое произведет отсечение этих сионистов от еврейского народа, могло подтолкнуть их к крещению. Узнав о том, что его предложение было отвергнуто, рав Дискин тяжело вздохнул и сказал: «Еще придет день, и они вынуждены будут с горечью признать, что правда была на моей стороне». Лишь много лет спустя, осознав реальную опасность, руководители еврейских общин объединились в борьбе против атеистического сионизма. Но момент был безвозвратно упущен, потому что к тому времени это движение уже приобрело широкий размах и силу. Это то, с чего я начал урок. Почему Творец дает, чтобы самые важные события в нашей истории происходили таким парадоксальным образом? Ведь уже было начало положено, уже начали строить кварталы вне старого города, уже сделано первое сельскохозяйственное поселение Петах-Тиква, когда начали прибывать те, кто сначала хотели быть русскими, а потом, разуверившись в том, что они могут слиться с коренным русским народом, они взяли идею, чтобы на святой земле построить государство, как все государства. Бен-Гурион, первый председатель Сохнута, он говорил: «Я мечтаю, чтобы мы стали обычным народом, у которого есть свои воры и проститутки». И его мечта сбылась. В гимне, который мы поем, «Атиква», «Амховщи баарцейну» – народ, сбросивший себя ярмо Торы, ховщи, свободный на нашей земле. Это письмо, которое составил рав Дискин, обращаясь к главам еврейских общин Европы, он написал за 4 месяца до своей смерти. А в начале зимнего месяца 5658 года, 1898, он заболел воспалением легких. И 25-го ТВ-то врачи признали его положение безнадежным, и все евреи собрались в домах молитвы. Они молились, они произносили псалмы, они трубили в шофары. А больной, это пятница, лежал в своей комнате, облаченный в талит, и на голове и на руке у него были тфилин. За час до наступления субботы он снял твилин и сразу надел их опять. А вскоре прозвучал шофар, оповещающий, что наступило время зажигания субботних свечей. Он снял твилин, а на исходе субботы, сразу после разделения Авдалы, отделяющей субботу от будней, окружающие услышали, как рав Дискин громким и ясным голосом произнес молитву «Шма Исраэль». «Слушай, Израиль, Бог наш, всесильный, Бог один». И его душа покинула тело. первыми в этой процессии, которая сопровождала его, носилки, на которых несли его, шли дети из сиротского дома, а за ним все еврейские дети Иерусалима и Ашкеназы, и Сефарды. Всего в процессии, растянувшейся от улиц Миашарим до кладбища на Ара-Зейтим на Масличной горе, участвовало около 30 тысяч евреев. Никогда со времени возвращения в Иерусалим евреев со всего мира в городе не было таких многолюдных похорон. А после смерти этого гиганта Торы община просто осиротела. Уже пожилой и ослепший Рав Шмуэль Салант, которому перевалило за 80, он считал, что раввином Иерусалима должен стать ближайший ученик ушедшего праведника Рав Зоненфельд. И сам Рав Дискин, безусловно, видел именно его продолжателем его дела. И действительно, Рав Зоненфельд принял на себя руководство ешивой своего наставника и его домом сирот. Но возглавить общину Иерусалима он, по крайней мере, по его собственному мнению, был еще не готов. У него не было раввинского опыта. Он приехал в Иерусалим, когда ему было 24 года, после того, как он учился в знаменитой Братиславской ешиве, которую основал Хатам Софер. А затем в Иерусалиме в течение 25 лет он увлеченно изучал Торы. Последние 20 лет под руководством своего великого наставника Рава Дискина. И хотя последние годы он во всем помогал наставнику, он заботился о сиротах в его приюте, все же он считал, что опыта у него недостаточно. Рав Шмуэль Салантер уговаривал его возглавить общину, но Рав Зоненфельд решительно отказался. Поэтому пригласили из Литвы седовласого раввина Адерет Рабиновича Теумим, который до этого возглавлял цветущие общины Поневежа, Мира, а потом в руководстве Иерусалимской общины приняли два старейших раввина, которые прибыли в святой город из Российской империи. Рав Хаим Берлин, до этого он был раввином Москвы, а его друг Рав Ицхак, или Блазер, Рав Ицхак Блазер, но его все называли Ицхак. До этого он возглавлял общину столицы Российской империи Санкт-Петербург. Через 10 лет после смерти Рава Дискина в Иерусалим прибыл его сын, Рав Ицхак Ерухам. И тогда Рав Зоненфельд сразу передал ему и руководство ешивой, и домом сирот, и сам вновь ушел в привычную для него тень. Лишь позднее, в начале 10-х годов 20 века, после смерти Рав Шмуэля Саланта и его ближайших помощников, которые принадлежали к старшему поколению, Рав Зоненфельд все-таки стал фактическим руководителем ашкеназской общины святого города. Но и тогда он не предпринимал никаких серьезных шагов, предварительно не посоветовавшись с сыном своего наставника Рав Ицхаком Ерухамом. Ведь тот, кроме всего прочего, был на 10 лет его старше. Вместе с тем, когда Рав Зоненфельд был сложившимся духовным лидером Иерусалимской общины, он прожил в святом городе основную часть своей жизни. Он пережил с Иерушалаймом холод и зной, нужду и голод. Когда он приехал молодым человеком, то 4 первые ночи он провел с женой прямо под открытым небом. И лишь затем, канун Шаббата, ему нашли комнату в недостроенном доме. После дождевых дней вода в этом комнате стояла по колено. В этом городе выросли его дети, а некоторые из них умерли еще в детстве и были здесь похоронены. Он сросся с Иерусалимом и даже стал на него похож. Внешне он казался очень суровым, как будто каменным. Но этот суровый фасад был озарен изнутри святостью и удивительной красотой. Из своего личного опыта рав Зоненфельд ясно видел, что приближаются дни последнего избавления. В одном из своих писем в 1903 году он отмечал: «С тех пор, как я приехал сюда, а прошел уже добрый 31 год, здесь произошли великие изменения, подобным которым не было за предыдущую 1000 лет. Построено более 1000 еврейских домов. Святой город разросся, и невозможно не видеть в этом руку высшего провидения. Улюбил святую землю всем своим существом. Если с ним советовались евреи из диаспоры, он призывал их возвратиться на землю праотцев. Лучше быть простым ремесленником в земле Израиля, чем раввином вдалеке от нее, часто повторял он. Его любимыми темами при изучении Торы были законы, связанные с храмовым служением и Санедрином, разделы, которые тогда почти никто серьезно не изучал. Но рав Зоненфельд, так же, как и Хофицхайм, считал, что теперь нет более актуальных и важных законов, чем законы, которые будут актуальны, когда будет построен храм. Ведь избавление уже очень близко. Его отношение к использованию святого языка в речи, вероятно, несколько отличалось от однозначной и непримиримой позиции его наставника рава Дискина. Он говорил: «Возможно, мы допустили ошибку, что сразу по прибытии в землю Израиля не стали говорить на святом языке. Тогда бы мы опередили отступников и не дали бы им в руки самое сильное их оружие. А теперь мы вынуждены, — горько добавлял рав Зоненфельд, — выступать против всего этого, потому что они присвоили разговорный иврит себе и превратили его в главный признак еврейства. Больше того, он сам был вынужден возглавить эту борьбу против использования иврита как разговорного языка. И тем не менее, заполняя несколькими годами позднее по требованию британских властей анкету, в которой надо было указать, на каком языке он разговаривает, рав Зоненфельд написал: «Не идыш, а лашона кодыш, святой язык». А когда его многочисленные соратники по борьбе с просветителями и сионистами упрекнули его, что своим ответом он льет воду на мельницу врага, он им ответил: «Ну что я могу сделать, если с владыкой мира я говорю только на святом языке? Разве можно это отрицать? А тот язык, на котором говорят с Творцом мира, для рава Зоненфельда был разговорным. Я видел объявление в одной синагоге: во время молитвы везде написано: запрещено разговаривать, написано в Шулхан Арухе и так далее. Сказано: разрешено разговаривать, но только с Творцом мира.